Уважаемые друзья, добрый день. Здрасте. Мы по традиции проводим заседание нашего совета в День российской науки. Он установлен в честь основания нашей Академии наук. И сегодня ей исполняется 300 лет. И прежде чем начать работу, хотел бы поздравить и с профессиональным праздником, и с юбилеем Академии членов Совета, а также всех ваших коллег, соратников, всех, по сути, всех российских ученых и, конечно, да, и всех наших граждан, интересам которых призвана служить наука. Хочу поздравить с этим событием. 300 лет. Это такая значимая круглая дата. Она в прямом смысле слова основа наука, имею в виду, основа развития прогресса. Вся научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для достижения наших национальных целей, для повышения качества жизни людей, для безопасности страны, ее суверенитета и самодостаточности. Сегодня, с учетом новых вызовов и задач, нам предстоит определить актуальные подходы, принципы направления работы в сфере фундаментальных исследований, прикладных разработок на перспективу, на годы вперед. Напомню, что на прошлом заседании Совета мы договорились внести изменения в стратегию научно-технологического развития. Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа, который, подчеркну по своей значимости, да и подчеркну и напомню, мы так и договаривались, этот документ приравнен к стратегии национальной безопасности. Что принципиально важно в этой связи, решение о корректировке стратегии было принято с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на нашу страну. Очевидно также, что приоритеты научно-технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направленные на достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова – государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического. Еще раз подчеркну по ключевым направлениям, важнейшим для развития страны, для повышения качества жизни граждан, нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции. А там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках. Такие подходы четко зафиксированы в обновленном проекте стратегии. Именно ими мы должны, этими принципами должны руководствоваться при реализации всей нашей научно-технологической повестки. В этой связи считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. Я прошу правительство совместно с Президиумом Совета по науке и образованию подготовить соответствующие предложения. Сделать это с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития. Результаты проделанной работы обсудим уже на следующем заседании Совета летом текущего года. Уважаемые коллеги, очевидно, что приоритеты, обозначенные в проекте стратегии, требуют принципиально новых подходов к финансированию науки. И здесь выделю ключевую и очевидную вещь. Показателем эффективности реализации любой научной программы должны быть именно продукты, технологии, качественные изменения в экономике и в жизни людей. Могу сказать, что у нас уже есть позитивный опыт, когда общими усилиями государства, науки, бизнеса удалось добиться именно таких значимых, востребованных результатов. Можно привести много примеров, но вот что касается такой сферы, как продовольственная безопасность, после фактического провала, утраты в отрасли отечественной селекции в 90-х годах прошлого века, сейчас у нас растет число отечественных птицефабрик, которые разводят нашу собственную мясную породу кур. Специалисты знают об этом. Смена 9, ее выведение, грандиозный успех российских ученых и селекционеров. Другое значимое, совсем из другой области достижения. Это в области ядерной энергетики. Росатом уже начал монтаж первого в мире энергокомплекса с замкнутым топливным циклом без ядерных отходов. В его основе абсолютно новые принципы и новейшие экологичные технологии как традиционной атомной, так и термоядерной энергетики. По другим направлениям нашего развития мы также обязаны выходить на весомый, убедительный результат. На контроль за их достижением, соблюдением установленных сроков должен быть максимально жестким. В том числе нужно использовать эффективные механизмы при распределении средств, выделяемых на науку. И в этой связи скажу о Российском научном фонде. Его стратегию развития мы также сегодня обсудим. Отмечу, что РНФ традиционно предъявляет строгие требования к отбору проектов и к самим результатам исследований. Демонстрирует лучшие практики научной экспертизы. И потому принципиально важно, чтобы фонд и дальше работал как действенный инструмент поддержки ученых, в том числе молодых, тех, кто только начинает свой путь в науке. Мы расширили мандат РНФ. Помимо поддержки фундаментальных исследований, фонд с 2023 года финансирует ключевые прикладные проекты. И здесь также есть существенные результаты. В прошлом году за счет новых технических решений удалось значительно увеличить производство сверхвысокочастотной электроники. А совсем скоро планируется вывод на рынок первых изделий на основе отечественных фотонных интегральных микросхем, что позволит России наращивать свою самодостаточность в области электроники. Правительство сейчас много занимается этими вопросами. Такие результаты получены в том числе благодаря плодотворному взаимодействию с крупнейшими компаниями, с Минпромторгом. В этой связи прошу и другие министерства, ведомства, госкорпорации также активно сотрудничать, выстраивать долгосрочное партнерство с Российским научным фондом. В этой связи предлагаю осуществлять конкурсный отбор проектов в гражданской сфере преимущественно через Российский научный фонд. Это первое. Второе. Считаю, что нужно увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает фонд. Причем сделать это не за счет перераспределения ресурсов госпрограммы научно-технического технологического развития, а подумать над дополнительными источниками. Понимаю, только еще вчера мы говорили про бюджет с правительством, говорили о наших приоритетах. Это непростая задача. Но все-таки об этом нужно думать и нужно двигаться в этом направлении. При этом необходимо сохранить объем поддержки фундаментальных программ фонда. И в целом хотел бы сказать о финансировании отечественной науки. По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Сейчас не буду говорить, где она там находится, но в целом это справедливое замечание. На одно из ведущих мест в мире. Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие 3 года превысит 1,5 триллиона рублей. В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но те, кто занимается финансированием, да и наукой, понимают, что в реальном выражении расходы на науку все-таки снижаются немножко снизились. Имею в виду поправку, необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП. Поэтому прошу правительства проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки. Вот это очень важный вопрос. Фундаментальные вещи, без которых нам, без решения которых нам невозможно будет двигаться ни по одному направлению. И достижение национальных целей развития, о которых мы все время говорим и правильно делаем, тоже нам без решения задач в сфере, которую мы рассматриваем сегодня, вряд ли удастся добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, той планки высокой, которую мы ставим перед собой. Давайте перейдем к повестке дня. Слово заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Пожалуйста, прошу вас.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Стратегия научно-технологического развития была утверждена вами еще в 2016 году и доказала свою эффективность, своевременно обозначив глобальные вызовы, которые стоят перед наукой. Это позволило правильно расставить научные приоритеты и сконцентрировать усилия на критически значимых направлениях. И для ответа на вызовы, которые были обозначены в стратегии в соответствии с вашим указом, в 2018 году был сформирован национальный проект «Наука и университеты». Его инструменты обеспечили поддержку и кооперацию ведущих научных коллективов и внедрение разработанных ими решений в нашу экономику. Благодаря мероприятиям национального проекта также удалось существенно обновить приборную базу ведущих научных организаций до 50%, а также, например, в 2023 году впервые в истории нашей страны переломить тенденцию сокращения численности исследователей. В 2022 году мы все столкнулись с беспрецедентным давлением на нашу научную сферу, и ключевая цель санкций была отрезать нашу страну от передовых технологий. А год назад на Совете вы поручили внести обновление стратегии, и по вашему поручению Миноборнауки совместно с Академией наук, Курчатовским институтом, профильными ведомствами подготовила новую редакцию стратегии, которая уточняет ее основные положения. А проект также был существенно доработан редакционной группой по поручению Президиума Совета по науке и образованию. Во-первых, в качестве ключевой задачи мы отразили, как вы и сказали, обеспечение всех видов суверенитета. И это одна из шести задач, которые вы дали правительству в 2022 году. Именно одна из них — технологический суверенитет. И мы понимаем под ним наличие в стране под нашим национальным контролем критических и сквозных технологий, собственных линий разработки, условий производства продукции на их основе, которые обеспечивают устойчивую возможность государства и общества достигать национальной цели и реализовывать наши национальные интересы. А для этого правительством, по вашему поручению, уже принят ряд мер. В соответствии с ними утверждена была, например, концепция технологического развития, и в соответствии с ней запущен ряд конкретных проектов. По вашему поручению реализуется 10 проектов развития сквозных технологий, такие как новые материалы, нейротехнологии, искусственный интеллект и так далее, на основе соглашения между правительством и компаниями лидеров. Определены также 11 крупных, мы их называем мегапроекты, технологического суверенитета в таких критически значимых отраслях: танкостроение, микроэлектроника, беспилотники, молотонажная химия, двигатель строения и другие. Причем в каждом таком проекте правительством утверждена методология совместно с Денисом Валентиновичем и мною, которая определяет потребности в кадрах и НИОКР для каждого проекта. Принят также федеральный закон о развитии малых технологических компаний. Есть реестр, где они все указаны. Ведется работа также по созданию технологических холдингов. Во-вторых, мы предлагаем уточнить, как вы и поручили, большие вызовы и приоритеты научно-технологического развития. Новые вызовы связаны прежде всего, конечно, с трансформацией миропорядка, который происходит. Мы видим переход к многополярному миру. И для ответа на вновь возникшие угрозы и вызовы мы предлагаем расширить перечень приоритетов научно-технологического развития с учетом технологий, таких как природоподобные технологии, генетика, искусственный интеллект, большие данные, а также ответ на различные гибридные угрозы безопасности. Владимир Владимирович, предлагается также в стратегии отразить механизм, который предусматривает формирование под каждый проект перечня необходимых для его достижения перспективных, в том числе критических, технологий. В-третьих, предлагается отразить стратегии системы управления, которая де-факто уже сформирована за последние 3 года в соответствии с вашими отдельными поручениями, и отразить функции, созданные вашим указом правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Еще с учетом возросшей роли Российской академии наук мы создать при комиссии научно-технический совет под руководством Геннадия Яковлевича Красникова, который обеспечит экспертное и научное сопровождение. Кроме того, в стратегии предлагается закрепить институт заместителей руководителей ведомств, которые персонально ответственны за научно-технологическое развитие в своих сферах кураторства и деятельности. Он уже по вашему как раз поручению тоже был сформирован. А теперь его необходимо нормативно закрепить, чтобы была унификация обязанностей таких заместителей и требований к ним. Кроме того, в соответствии с вашим поручением предусмотрено нормативное закрепление Института головных научных организаций, что даст возможность сформировать единые требования к таким организациям, определить порядок их назначения. Мы, конечно, будем ориентироваться в том числе на колоссальный опыт Курчатовского института, головной научной организации по многим ключевым программам, например, ФНТП в области генетики, сельского хозяйства, например, синхротронных исследований. Реализация стратегии будет осуществляться через исполнение государственной программы, это 47-я программа научно-технологическое развитие, в которой по вашему поручению уже консолидированы средства на научные исследования и собраны все меры поддержки исследований и разработок. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас поддержать в целом новую стратегию, редакцию стратегии. Если в течение недели, если сейчас прозвучат какие-то дополнения, оперативно доработаем и внесем вам проект указа. Спасибо, доклад окончен.
Спасибо. Пожалуйста, министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, в продолжение вопроса о корректировке стратегии научно-технологического развития я хочу доложить о развитии конкурсного финансирования исследований и разработок. За 6 лет с 2017 по 2023 годы фактические расходы федерального бюджета на поддержку исследований и разработок выросли на 68% с 355 до 597 миллиардов рублей, а конкурсная поддержка с 32 до 146 миллиардов рублей. Ее доля в расходах на науку увеличилась с 9 до 24%. Это свидетельствует о том, что наряду с государственным заданием и закупками грантовая поддержка является одним из основных востребованных способов финансирования науки. Палитра инструментов конкурсного финансирования также постоянно расширялась. С 6 инструментов в 2017 году до 29 инструментов в 2024 году. Общий объем финансирования в текущем году составит 166 миллиардов. Подробнее остановлюсь на четырех основных направлениях грантовой поддержки и предложениях по их совершенствованию. Первое. Вы уже отметили опыт развития грантовой поддержки Российского научного фонда. В 2019 году завершилось объединение государственных научных фондов и интеграция грантовой поддержки в систему РНФ. Объем имущественного взноса в РНФ увеличился с 22,9 миллиардов рублей в 2019 году до 31,6 миллиардов рублей на фундаментальные исследования в 2024 году. Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам прошлого заседания Совета вами дано поручение о расширении возможностей РНФ по финансированию не только фундаментальных и поисковых, но и опытно-конструкторских и технологических работ. В рамках апробации нового инструмента в 2023 году фонду было выделено 1,5 миллиарда рублей на прикладные исследования по микроэлектронике. Отраслевым заказчиком выступил Минпромторг России. Принципиальным условием выделения средств в рамках данного направления поддержки является наличие конкретного предприятия, которое может взять на себя обязательства по обеспечению выпуска наукоемкой продукции, то есть гарантию использования полученных научных результатов. Фонд обеспечил соответствующее правовое сопровождение, перенастроил систему экспертизы и запустил пилотные проекты с нашими ведущими технологическими компаниями. При этом общее время от момента принятия решений до запуска проектов по итогам конкурсных процедур составило менее 3 месяца. В текущем году объем поддержки этих проектов составит 2,5 миллиарда рублей. Важно отметить, что интерес, который в настоящее время проявляет бизнес, превосходит текущие финансовые возможности фонда, в связи с чем тиражирование полученного опыта в других отраслях, значимых для достижения технологического суверенитета, возможно при увеличении имущественного взноса в РНФ для поддержки перспективных прикладных научных исследований и разработок по всей линейке стратегических инициатив. Второе. Обновление приборной базы научных и образовательных организаций. Уважаемый Владимир Владимирович, вами в 2018 году была поставлена задача обновить к концу 2024 года не менее 50% приборной базы ведущих научных и образовательных организаций. Эта задача была сформулирована в указе 204. Задача успешно выполняется в рамках национального проекта «Наука и университеты». На конец 2023 года доля обновления уже превышает 50%, а к концу текущего, 2024 года, составит около 60%. При этом, начиная с 2021 года, мы последовательно наращиваем требования к проценту закупаемого организациями отечественного оборудования. В текущем году не менее 25%. Качество результатов научной деятельности напрямую зависит от условий работы ученого, наличия современного оборудования. Предлагаем сохранить данную меру поддержки, при этом установить требования по закупаемым научным приборам российского производства на уровне не менее 50%. Важно также отметить, что выполнение этой задачи возможно благодаря реализации с 2023 года федерального проекта, отдельного нового федерального проекта по развитию отечественного приборостроения для научных исследований, разработанного по вашему поручению. В настоящее время совместно с Российской академией наук прорабатываем подходы по реализации данного инструмента в следующем цикле. Третье. Реализация стратегических инициатив президента в научно-технологической сфере. Инструменты грантовой поддержки играют важную роль и в реализации президентских стратегических инициатив в научно-технологической сфере. Речь идет о федеральных научно-технических программах и важнейших инновационных проектах. Так, в соответствии с вашим указом, с 2019 года реализуется ФНТП «Развитие гентехнологий», в рамках которой за счет грантовой поддержки созданы и функционируют 3 центра геномных исследований по 4 направлениям программы. Биобезопасности и обеспечения технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, генетические технологии для медицины, генетические технологии для промышленной микробиологии. В целях развития грантового финансирования в дополнение к созданным центрам мирового уровня с 2021 года осуществляется целевая грантовая поддержка 15 проектов по созданию и развитию всех типов биоресурсных коллекций, в них участвуют более 50 организаций. И 22 исследовательских программ, в них участвуют 90 научных и образовательных организаций. Одним из мероприятий исследовательских программ впервые на системной основе в нашей стране стало развитие научного волонтерства. Это позволило вовлечь во все эти мероприятия свыше 32 500 волонтеров, вовлечь школьников и студентов в исследования, повысить их мотивацию, сделать профессиональный выбор в пользу генетики. Этот опыт был успешно масштабирован в рамках одной из инициатив в объявленном вами десятилетии науки и технологий. Обсуждая вопрос о развитии конкурсных инструментов поддержки, важно на будущее предусмотреть применение единых подходов к отбору и реализации проектов. Это предоставит возможность гибкого управления ресурсами. То есть речь идет или предлагается формирование единой субсидии на научные исследования и разработки, на реализацию всех стратегических инициатив президента Российской Федерации в научно-технологической сфере. Ну и, наконец, четвертое. Создание лаборатории под руководством молодых перспективных исследований, отбор которых осуществляется на конкурсной основе. Данный инструмент зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных механизмов привлечения и закрепления молодежи в науке. В рамках национального проекта «Наука и университеты» создано 940 таких лабораторий. И хотел бы отметить, что в текущем году 30 таких лабораторий начнут функционировать в научных и образовательных организациях, воссоединенных субъектах Российской Федерации. При отборе учитывается не только научная значимость проекта, но и запрос реального сектора экономики, а также привлекается отраслевое академическое экспертное сообщество. Отмечу, что данный инструмент востребован у молодых исследователей. В среднем конкурс составляет около 5 заявок на одну лабораторию. А по отдельным направлениям доходит до 9-10. Многие лаборатории, отобранные 3-4 года назад, и проводя анализ их деятельности, мы видим, что они, с одной стороны, дают возможность закрепиться в науке начинающим исследователям. Но, что самое важное, через эти лаборатории мы получаем востребованный отраслями результат. Подводя итоги, необходимо отметить, что за последние годы механизмы грантовой поддержки обеспечили широкий арсенал инструментов и возможность концентрации исследований на заданных стратегических приоритетах. Поэтому полагаю необходимым рассмотреть возможность сохранения мер поддержки научных исследований за пределами 2024 года, в том числе в составе стратегических инициатив президента в научно-технологической сфере в новых редакциях тех или иных инструментов. И, учитывая полученные результаты, рассмотреть вопрос повышения уровня финансового обеспечения указанных мер. В завершение, уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы отметить, что в рамках обновления стратегии научно-технологического развития усиливается роль Российской Федерации в научно-технологической, субъектов Российской Федерации в научно-технологической повестке. Начиная с 2021 года, который был объявлен годом науки и технологий, мы фиксируем устойчивый интерес руководителей регионов к научно-технологической сфере. Во исполнение вашего поручения по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, который состоялся в феврале 2020 года, ежегодно, начиная с 2022 года, комиссии по научно-технологическому развитию формируется национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов и проводится анализ региональных программ, связанных с поддержкой науки, выявлением и тиражированием лучших практик и оценкой усилий регионов по научно-технологическому развитию. Значимая роль в программах отводится инструментам конкурсной поддержки. Здесь хорошим примером служат региональные фонды поддержки научной и научно-технической деятельности, созданные, например, в Санкт-Петербурге, Московской, Тульской областях, Республике Татарстан и других регионах. Именно развитие инструментов грантового финансирования с учетом научно-производственной специфики региона будет способствовать усилению роли субъектов в достижении технологического суверенитета России. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Пожалуйста, Геннадий Яковлевич Красников, Академия наук.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета по науке и образованию, я также хотел бы остановиться на развитии конкурсного финансирования, исследований и разработок в соответствии со стратегией научно-технологического развития, проект, который сегодня докладывал Дмитрий Николаевич. Сегодня почти половина всех бюджетных средств, это 47%, которые выделяются на исследования и разработки, идут на выполнение госзаданий. В связи с этим мы совершенствуем механизм формирования госзаданий. При формировании тематик исследования мы к существующим критериям публикационной активности добавили новые критерии востребованность научных результатов, которые отвечают сегодняшним реалиям. Это также согласуется с обсуждаемым проектом стратегии научно-технологического развития, формирование которого Академия наук принимает самое активное участие, и где уже прописано понятие «квалифицированный заказчик». Также мы меняем подход к постановке тематик научных работ. Раньше институты сами выбирали себе тематики из предлагаемых Академией приоритетов. Однако наш анализ показал, что в таком случае только треть из всего списка приоритетов оказывается охвачена. Текущая ситуация требует от нас более глубокого планирования научных исследований. Поэтому там, где на одну тематику подается сразу же несколько заявок от институтов, иногда это до 60 и более, мы будем проводить рейтингование, отбирать самые лучшие работы. А институтам, чьи работы оказались ниже по рейтингу, мы будем рекомендовать другие темы, рекомендованные тематическими отделениями Академии наук, в соответствии с их научными компетенциями. Таким образом, мы будем охватывать все направления исследований и более эффективно использовать бюджетные ресурсы. Отдельно хотел несколько слов сказать о научно-методическом руководстве института. Эта тема для нас сейчас центральная. Мы считаем, что все институты, которые находятся под нашим научно-методическим руководством, должны следовать единым правилам и четко соблюдать рекомендации Академии наук, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Это касается в том числе выбора тематик научных исследований, совершенствования приборной и аналитической базы, а также рекомендации Академии наук по кадровым вопросам. Несколько слов еще об одном важном направлении конкурсного финансирования. Это шестая подпрограмма по финансированию фундаментальных и поисковых исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Она стартовала в октябре прошлого года. В этом большая заслуга вице-премьеров Чернышенко Дмитрия Николаевича и Мантурова Дениса Валентиновича. При ее подготовке мы уже выбрали правильный подход. У нас с самого начала был определен квалифицированный заказчик по каждой работе. Учтены соответствующие создающиеся технологические цепочки. В рамках этой подпрограммы по приоритетам научных исследований на конкурсной основе отбирает у нас экспертные группы научно-координационного совета. В них, кроме членов Академии, входят представители силовых структур, Минобороны, ФСБ и других, генеральные конструктора и руководители приоритетных технологических направлений. Еще одна очень важная программа – это финансирование крупных научных проектов, объем финансирования которых составляет 100 миллионов рублей в год. Учитывая предыдущий положительный опыт, мы вместе с Миноборнауки запустили новый конкурс с финансированием более 4 миллиардов в год с этого года. На научных советах при президиуме РАН мы определили критерии отбора и детализировали направления научных исследований с учетом востребованности результатов работ и новых возможностей кооперации научных организаций. Сейчас рассматриваем поступившие по конкурсу темы. Могу сказать, что подано более 300 заявок, где охватывает более 1000 организаций. Есть еще несколько других направлений финансирования. Это Российский научный фонд, научный центр мирового уровня, фонд перспективных исследований. Учитывая, что Российский научный фонд, Валерий Николаевич уже рассказал, добавлю, что Академия наук активно также участвует в формировании тематик фонда. Мы также работаем и с фондом перспективных исследований в процедурах конкурсного отбора при финансировании исследований и разработок. В заключение хотел бы сказать, что сегодня мы вместе с Миноборнауки работаем в полном взаимопонимании. У нас начали также проводиться оперативные совещания с участием Академии, руководства и министерства. Также полное взаимопонимание идет с управлением по научно-образовательной политике администрации президента. И мы стараемся сегодня многие вопросы решать в рабочем порядке. Спасибо за внимание.
Благодарю вас. Пожалуйста, Андрей Александрович, помощник президента.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы начали говорить о стратегии. Я хочу еще раз подчеркнуть, что с самого начала разработки стратегия являлась рамочным документом, определяющим цели, основные принципы, направления, этапы и ожидаемый результат научно-технологического результата. Но с самого начала, опять же, предполагалось, что стратегия должна быть дополнена соответствующими конкретными механизмами реализации. За время существования, за время работы стратегии в рамках реализации были созданы системные условия для научно-технологического развития в ответ на внешние вызовы. Сформирована цельная вертикаль управления, система планирования, реализация научно-технической политики. Ее ядро, как уже было сказано, это единая госпрограмма научно-технологического развития и правительственная комиссия под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко. Большую работу в рамках реализации стратегии проводит Академия наук. Хочу отметить, что главной сложностью в этой работе была и остается ускоренная перестройка всей системы под актуальные задачи, не терпящие отлагательства. И сегодня, начиная с 2022 года, эти задачи они усложнились и частично изменились. Для этого за время существования стратегии нам были предложены новые инструменты, они показали свою эффективность. Я хотел бы в первую очередь упомянуть федеральные научно-технические программы, две программы по сельскому хозяйству и по генетике, руководители которых, советов которых присутствуют сегодня на совете, они показали свою эффективность. Также достаточно успешно работает упомянутый вами проект Российского научного фонда. Но главной проблемой было и остается переход оригинальных научных идей к технологиям и, соответственно, реализация технологий в виде производства конкретных продуктов. Так фокус стратегии сохраняется на самом сложном, высокорисковом этапе технологического цикла, как с минимальными, в первую очередь, временными затратами, в первую очередь, именно временными сегодня, даже не денежными, создать такую наукоемкую технологию, которая могла бы обеспечить не только импортозамещение, но и опережающее развитие ключевых для России отраслей. Речь идет именно о начальном этапе этого процесса. У нас вообще процесс развития технологий от фундаментальных исследований до производства характеризуется ступенями уровней развития технологий. Так вот, в этом плане то, что мы сейчас обсуждаем, касается, в первую очередь, наверное, первым 5 уровням. Вот. И крайне важно, чтобы бесшовная связка была этих уровней со следующими уровнями, о которых уже идет речь, о сначала пилотных, а потом масштабных партиях той или иной продукции. Вот. Но без вот этого первого цикла, в котором всегда еще в Советском Союзе были действительно сложные проблемы, нам не обойтись. Именно на это направлена сегодня новая редакция стратегии. Причем новый виток обострения внешнеполитических условий поставил перед нами задачу ускоренной разработки отечественных наукоемких решений не только по жизненно важным для нас направлениям, но и по тем направлениям, которые в будущем обеспечат конкурентоспособность страны. Вот. На решение этого задач стратегия именно и нацелена. И я хочу сказать еще одну вещь, что так же, как и предыдущие версии, правительство готовило ее в тесной связке не только с президиумом нашего совета, но и с научным сообществом и с представителями бизнеса. И тот документ, который сегодня находится на вашем столе, на столе членов совета, он является, в общем, результатом такой достаточно сложной работы в каких-то вопросах неких компромиссных решений, которые, тем не менее, позволяют, как нам представляется, выйти на поставленные выше результаты. Доклад закончил. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность у каждого из участников нашей сегодняшней встречи высказаться, сформулировать свою точку зрения, позицию свою по поводу дальнейшей нашей совместной работы по тем приоритетным направлениям, о которых сейчас было сказано. Но мне бы хотелось послушать, что думают об этом люди, которые непосредственно там исполняют на местах, организуют эту работу с уровня заведующего лаборатории, научного сотрудника, директора лицея. Поэтому, правда, в данном случае я имею в виду Никитина Максима Петровича. Он не просто научный сотрудник, он ведущий научный сотрудник. Максим Петрович, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, безусловно, мне кажется, вот эта корректировка, ну или там новая редакция, стратегия, фокусирующаяся на бесшовности трансляции от ну, задумки какого-то исследования до результата, это очень важно. И я бы сказал так, что я бы еще отметил некоторые пункты, которые, ну, весьма конкретные, которые уже дальше немножко смотрят, когда мы заходим и начинаем думать о продажах конкретных там, приборов научных и так далее. Вот в декабре на Конгрессе молодых ученых моя коллега Елизавета вам представила малую часть достижений в научном приборостроении, да, которая, ну, на мой взгляд, очень активно и быстро развилась в 2022 и 2023 годах. И, безусловно, государство сейчас очень активно поддерживает и приборостроение, и малотоннажную химию, и так далее, и так далее. И, в частности, субсидии министерства, и, в частности, гранты РНФ. Значит, но в то же время немаловажную роль сыграло резкое увеличение цены зарубежных приборов, да, из-за увеличения логистических затрат в 2022 году. И поэтому мы, в частности, и увидели вот тот самый рост, существенный рост закупки отечественного оборудования, о котором говорил Валерий Николаевич. Значит, однако сейчас, вот, ну, в конце 2023 года, мы видим следующее, что логистические цепочки выстроились, и в основном очень активно начали на наш рынок поступили китайские научные приборы, которые в это же время очень активно начали тоже развиваться. И теперь нам уже надо конкурировать не с высокой ценой там, западных приборов, а с очень низкой ценой китайских, в целом зарубежных, таких азиатских, наверное, стран, значит, у которых очень дешевое производство. Они очень активно применяют демпинг цен и существенно обладают существенно большим рынком, чем наши российские производители. В итоге нам важно сейчас вот с этим приходом китайских производителей не потерять тот импульс, который мы приобрели в 2022 году. И что мне хочется вот тут, наверное, отметить, что сейчас складывается довольно, ну, такая неожиданная ситуация, что зарубежный прибор, когда приезжает к нам, да, облагается пошлиной 10-20%, ну и НДС, значит, так же, как и российские приборы. Значит, вот если мы вычтем НДС, но не будем учитывать как бы НДС, то, по сути, 90% цены просто, ну, в случае зарубежного прибора уходит за рубеж и как бы выходит из российской экономики. При этом в российские производители, они вынуждены, ну, в основном траты идут на зарплаты, да, возвращаются в бюджет порядка 33%. То есть мы платим соцстрах, НДФЛ, да, и после этого все равно 66% остаются в российской экономике средств. Но при этом, когда у нас закупки идут по 223-му, 44-му федеральным законам, да, это как бы разница, вот, ну, она не учитывается. Да, и если даже мы все понимаем, что там российский прибор на 5% дороже, ну, мы не имеем права его купить, да, то есть надо покупать все равно китайский, и вот эти 90% выводить за рубеж, что нехорошо. И мне кажется, тут, ну, хотелось бы какой-то инструмент нормировать. Понятно, что можно увеличить пошлины, но это может быть не очень хорошо с точки зрения коммерческих организаций, с точки зрения таможенного союза и так далее, да. Ну, вот и мне в голову пришла такая, ну, идея, как можно было бы это реализовать. Значит, если мы... в рамках 223-го облагаем закупки, допустим, дополнительным налогом, деньги от которого поступают в фонд, который обратно возвращает деньги в обновление приборной базы, и часть этих средств идет на развитие приборостроения. То есть мы тем самым, как бы задирая цену зарубежных приборов, вот эту разницу, дельту, да, там 33%, ну или, ну, надо цифры детально посчитать, значит, возвращаем обратно в бюджет и обратно отдаем прибор, ну, как бы и приборостроителям, и российским организациям на закупку того же самого российского. И таким самым, тем самым этот инструмент будет очень хорошо регулировать, не будет запрещать покупать очень качественную, крутую технику зарубежную, но и будет очень активно поддерживать российского производителя. И тут еще второе предложение все-таки есть в том, что очень важно сейчас четко определить, что такое российское, а что такое нероссийское. Да? У Министерства промышленности и торговли у нас есть очень хороший реестр российских производителей, но, к сожалению, туда вход очень тяжелый. То есть маленькая компания, в которой, допустим, там два разработчика, такой маленький свечной заводик, который производит действительно все от начала до конца в России, ну, то есть, ну, вообще не может войти в этот список, потому что там нужно отдел контроля качества, оформить все документы по ГОСТу, ну и так далее, да. И вот если мы действительно подумаем над тем, как вот четко ограничить, что российское, а что не российское, но даже если компания из двух человек может войти в такой вот, идентифицироваться как российский производитель, мы, конечно, очень сильно... Вот сохраним тот импульс, который был набран в 2022 году, и действительно сможем построить очень классную промышленность, которая, я уверен, дойдет до экспорта наших технологий и завоюет вообще весь мировой рынок нашим приборостроением научным. Спасибо большое.
Спасибо большое за ваши идеи и предложения. Я сейчас попрошу высказаться своих коллег из правительства, Мантура Дениса Валентиновича, по поводу того, как разбюрократить для наших небольших предприятий работу на этом направлении и сделать ее более эффективной. И Силуанова Антона Германовича по поводу того, как нам создать благоприятные условия для наших производителей в финансовой сфере. Ну, понятно, что любые производители, производители из Китайской Народной Республики, наши друзья, они борются за рынки, в том числе и за российский рынок, правильно делают, а мы должны создавать соответствующие условия для... для благоприятного развития своего собственного производства. Поэтому здесь нужно просто настроить эти инструменты. Ведь первоначально эти решения, о которых вы сказали, они были направлены на то, чтобы в условиях вот этих ограничений и этих санкций незаконных, чтобы у нас не было никаких здесь пробелов, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. Понятно, поэтому создавались благоприятные условия для наших иностранных партнеров. И мы правильно, думаю, делали. Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определенные вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни. Поэтому надо, конечно, это сделать. Надо сделать, предпринять необходимые шаги. Что касается второй части
вопроса, с которым вы выступили по поводу доступа вот на, к определенным инструментам регулирования наших небольших производителей. Это касается не только производства научных приборов, это касается всех других отраслей. Везде одно и то же. Здесь ничего такого необычного нет, и это тоже легко можно исправить. По этому вопросу попросил бы высказаться вице-премьера и министра промышленности и торговли. Пожалуйста, Денис Валентинович.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Я уверен, что мы здесь можем найти решение за счет того, что работу основную здесь проводит торгово-промышленная палата. Мы их уполномочили в этой части по определению происхождения продукции. С учетом того, что у них есть разветвленная сеть территориальных органов, мы с ними отработаем, чтобы для малых предприятий они оказывали просто прямую поддержку и методически помогая готовить все необходимые документы, которые направляются уже в ТПП. Ну а ТПП нам в рафинированном виде вносят в министерство. Мы уже автоматически вносим этот в реестр. Поэтому уверен, что мы с ТПП этот вопрос решим.
Да, только ничего не должно быть забыто. Мы отметим это в решениях сегодняшнего нашего совещания. Антон Георгиевич, по поводу вот той части, которая касается вашей сферы, в том числе таможенной. Пожалуйста.
Да, спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Мы только сегодня на правительстве рассматривали вопрос о поправках в 44-й и в 223-й закон, где предусматривалось предоставление дополнительных преференций при закупках тому, что произведено в нашей стране, российской. Теперь будет действовать, после принятия соответствующих поправок, 44-й, 223-й, будет действовать так называемое правило второй лишний, когда, если участвуют и иностранный поставщик, и российский, сразу предоставляется преференция российскому продукту. И плюс к этому еще предусмотрена и ценовая преференция. Размер ценовой преференции составлять будет плюс 15%. То есть, если российский товар даже чуть подороже, чем иностранного, все равно будет даваться преимущество российскому производителю. Это касается, естественно, и с точки зрения научных изделий и технологий. Это первое. Второе. Теперь второе предложение было следующее. Давайте сделаем какой-то типа импортной пошлины. Импортной пошлины на ввоз, и создадим механизм аккумулирования этих средств для развития, так сказать, тоже наших технологий. Но здесь можно посмотреть, импортной пошлины не знаю, но что-то типа как бы утильсбора, да, у нас уже есть такой опыт. Я думаю, что мы вместе с коллегами в правительстве отработаем и подготовим предложение.
Здесь просто в первой части того, что вы сказали, можно создавать финансовые преференции и там 15%, если наш дороже прибор, то можно его покупать, а можно наоборот обложить каким-то дополнительным сбором иностранный прибор на эту же сумму и направлять эти средства в тот фонд, о котором мы говорили. Здесь разные варианты возможны, надо просто подумать, только надо принимать решение, не затягивая. Хорошо? Спасибо большое. Вот. И по поводу школы, лицеев и так далее, вот оттуда все начинается. Пожалуйста, Протусевич Максим Яковлевич.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, у меня есть два соображения, и одно из них касается не школы лицеев, а предлагаемого проекта стратегии. Вот, дерзну в сообществе, где есть много блестящих юристов, тем не менее сказать, что необходим некий юридический бульдозер, который будет своевременно разгребать юридические проблемы, связанные с внедрением новых технологий. Наиболее показательным примером является, например, то, что происходит с беспилотным транспортом, с беспилотной авиацией. У нас только сейчас готовится постановление правительства, в то время как беспилотные автомобили, ну там с водителем, который сидит для контроля, катаются уже много лет. И таких примеров много, когда развитие науки и технологий опережает законодательную базу, и мне кажется, что юридическое обеспечение всего этого было бы полезным и необходимым. Вот. Что касается того, как средние школы, я хотел бы обратить внимание на то, что, к сожалению, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками, выпускниками естественно, математического и физического образования, инженерного образования. Это выражается в снижении количества людей, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике и по физике в качестве ЕГЭ по выбору нужен для поступления в институт. Это означает, что они выбирают специальности, не связанные с научно-технологическим развитием. И мне кажется, что в этой ситуации, возвращаясь к юридическому бульдозеру, нужно предусмотреть облегчение и расширение возможностей практик и стажировок школьников на базе вузов, научных институций, компаний. Вот, потому что на данный момент эта организация связана с большим количеством препон, которые, безусловно, важны, они связаны с ответственностью за жизнь и здоровье, с какими-то затратами и так далее, но, тем не менее, это важно и полезно, чтобы школьники уже на уровне школы могли вливаться в какую-то научно-технологическую работу. И пример того, что происходит в Сириусе, большие вызовы, показывает, что зачастую их разработки вполне пригодны для того, чтобы идти в широкую серию. Второй момент. Мне кажется, важно, чтобы мы обратили особое внимание, может быть, это должна быть какая-то госпрограмма по привлечению учителей, прежде всего, математики и физики в школу. Значит, у нас сейчас, особенно с учителями физики, вот, по стране достаточно плохо. Это связано с тем, что это довольно сложный предмет. В свое время были решения о том, что его можно исключить как отдельный предмет и объединить курс естествознания. Вот. Не везде есть современные лаборатории по физике. И самое главное, методическое обеспечение тоже хромает, поэтому мне кажется, что должна быть какая-то вот системная история, системная программа по всей стране, призванная обеспечить достойный уровень преподавания естественно-математических дисциплин. Вот. И результатом реализации этой программы там, в том числе должно быть повышение количества людей, выбирающих соответствующие специальности, повышение количества людей, которые сдают основной государственный экзамен после 9 класса по физике, химии, биологии, вот. С тем, чтобы мы могли дальше, это в долгую, то есть это даст свои результаты только через 10 лет, но это необходимо делать. Один из примеров, вот сейчас существует, и мы его рассматривали, в том числе на комиссии «Единой России» по образованию. Это то, что для того, чтобы будущий студент стал учителем физики, ему нужно сдавать единый госэкзамен по русскому языку, профильной математике и обществознанию. Физика туда не входит. Вот. Соответственно, это не очень хорошо, это можно решить без особых затрат. И тем самым привлечь, может быть, детей, людей, выпускников к этой стезе более подготовленных. Я считаю, что вот как кадровое обеспечение, плюс популяризация людей науки. То есть нам нужен, не побоюсь этого слова, новый фильм «9 дней одного года», который будет посвящен инженерам, современным айтишникам и так далее. Вот. И мне кажется, что это должна быть вот такая государственная программа. Мы детей научим. Нам важно их дальше будет передать в хорошие руки, чтобы они в эти хорошие руки пошли, и дальше их бы там научили. Спасибо большое.
Да. Максим Яковлевич, вам спасибо большое. Я подписываюсь под каждым словом, которое здесь было сказано. Мы все понимаем, что это очень важно. С этого все начинается. Вопрос, как нам это сделать, как наладить этот процесс? Вот в советские времена это проще решалось, потому что вот партия сказала «надо», комсомол ответил «да», и все, и поехало. Значит, в наших условиях, как ни странно, это все сложнее организуется, но без выделения соответствующих ресурсов, административных и финансовых, нам никогда не решить эту задачу. Она является одной из самых ключевых. Вот, Сергей Сергеевич Кравцов, как мы будем работать по этому направлению?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно важное направление, но я хочу сказать, все предметы важны, физика, история, обществознание, чтобы сформировать широкий кругозор у будущих школьников. Что уже сделано, Владимир Владимирович? По вашему поручению мы внедрили единый стандарт, минимальное качество образования во всех школах. Это очень важно. С 2020 года утвердили программы, чтобы каждый школьник... Раньше фактически каждая школа определяла, как изучать физику или историю. С этого учебного года школы работают по единым программам, которые мы обсуждали и с научной общественностью, с учителями, методистами, принимали участие победители конкурса «Учитель года», о чем вы говорили. Второе, то, что касается материально-технической базы, вы абсолютно правы. Этот вопрос важный, он решается в рамках национального проекта. У нас создано более 300 кванториумов, региональные центры «Сириус» и так далее. Что касается физики и учителей физики, это важный вопрос. Вот, и выбора ЕГЭ. Я хочу сказать, что по математике у нас существенно увеличился балл ЕГЭ с 49 до 56 по профильной математике. Это очень важно. По физике у нас 55 баллов, средний балл. Но те ребята, которые сдавали физику, они никуда не ушли, они перешли и стали сдавать информатику, потому что стали развиваться информационные технологии. И ребята сориентировались на информационные технологии. Сегодня мы проводим с Валерием Николаевичем программу по привлечению школьников в вузы и федеральные. У нас, по вашему поручению, с 1 сентября проходят уроки с 6 по 11 класс профориентационные «Россия. Мои горизонты», на которых мы в том числе рассказываем о достижениях в области физики, химии, биологии. Далее. Мы разделили, вот то, о чем Максим Яковлевич сказал, мы обсуждали. Раньше, Владимир Владимирович, в старшей школе был единый предмет естествознания. То есть, ну, непонятный, химия, физика, биология. Мы вернули отдельно предмет физики, биологии, химии по отраслям науки. Это тоже сделано. Далее, по поводу популяризации науки. Вот в понедельник во всех школах страны прошел урок, посвященный Российской Академии Науки. Один из разработчиков квантового компьютера как раз рассказывал о науке, о тех возможностях науки в нашей стране для того, чтобы заинтересовать научными исследованиями. И мы с Евгением Яковлевичем тоже этот вопрос обсуждали по популяризации, чтобы ребята понимали значение науки. Поэтому такая комплексная работа уже ведется. Мы ее, конечно, усилим и обязательно с Максимом Яковлевичем еще раз обсудим все те предложения и будем двигаться в этом направлении. Спасибо.
Да, все правильно. Мы знаем, что в этой сфере происходит. Конечно, нужно уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность патриота, человека, который любит родину, готов, а мы сейчас знаем, вот в сегодняшних условиях это важно, готов даже и к самопожертвованию и так далее. Но нам нужны специалисты в каждой области. Просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое. Поэтому, конечно, нужны специалисты. И вот то, что сейчас происходит, а именно, ну, большее внимание уделяется вопросам естествознания, там, естественным наукам, физике, химии, математике. Вы математику не назвали, а это, ну, основа основ. Вот это, во-первых, надо продолжать, а во-вторых, нужно все-таки прислушаться к тому, что Максим Яковлевич сказал. Нам нужна большая связь, более плотная связь между школой, вузом, научным центром и экономикой. Нужно, чтобы и Министерство просвещения, Министерство науки и образования, вы между собой, пожалуйста, вот с министром, с коллегой тоже поговорите на этот счет. Нужно выстроить вот эту программу, просто сделать вместе с регионами. Вот Максим Яковлевич что сказал? Он говорит, а как добраться из школы куда-то, куда им нужно съездить? Никак. Кто платить-то будет за авиабилет или даже за железнодорожный билет? Кто будет сопровождать ребенка туда-обратно? Как это все сделать? Это все практические вещи, которые, казалось бы, ерундовые, но на практике, когда люди сталкиваются, все встает, ничего не двигается. Вот Сириус вы привели в качестве примера, здесь прозвучал. Да, но там выстроено, Сириус платят. Платят за дорогу, платят за проживание. Там отработано, но это один центр. Да, их сейчас мы делаем, стараемся сделать много таких центров по стране. Страна большая, и все на платформе Сириуса все не сделаешь. Это нужно, чтобы государство занималось этим на уровне министерства и ведомств. И регионы. Обязательно нужно подключить регионы. Я сейчас, у нас времени не так много, но коллеги, которые присутствуют на нашем совещании, слышат меня. И я хотел бы, чтобы меня услышали в регионах, во всех регионах России. Нужно обязательно на региональном уровне подключаться к этой работе. Деньги надо выделять на это. Я вас прошу создать программу. Вот спасибо Максиму Яковлевичу, что он поднял этот вопрос. Просто программу нужно создать между министерствами, между регионами, соответствующими высшими учебными заведениями и научными центрами, как я уже сказал, крупными нашими компаниями. Это очень важная работа. Кстати, Виктор Антонович, как в МГУ эта работа выстроена? Я знаю, что там со школьниками у вас работает достаточно плотно.
Спасибо, Владимир, спасибо. В Московском университете основная задача факультетов – это школы юных, кружки и олимпиады. Мы возглавляем 87 олимпиад школьников, отбираем ребят со всей страны, и там в основном дистантная форма начальная. И тем самым конкурс Московский университет на факультеты достигает до 40 человек на место. То есть мы ищем талантливых ребят достойно. Вторая программа «Вернадский», Владимирович, вы ее поддержали на съезде Союза ректоров. 37 регионов губернаторы подписали эту программу, и она как бы состоит из того, что мы оказываем содействие в поисках талантливых ребят, квалификации, повышение квалификации учителей, ну и преподавателей высших учебных заведений. Это очень эффективная программа, она работает, и около 10 регионов новых хотят присоединиться к этой программе. Так что работа со школьниками, безусловно, это важно. Но вот есть одно вот предложение, оно не звучало. Мы взялись за повышение концепций математического, биологического, физического и химического образования. Созданы мною группы методические, это сотни ученых. И вот эти концепции, которые мы хотим обновить, концепции этого образования, как раз и должны учитывать то, что вы говорили, Валерий. Надо с первого класса, а может быть с дошкольного возраста, следить за тем, как ребята могут получить то, что они хотят. Или даже того, чего не хотят, но научить их это получать. Поэтому вот мне просьба как можно бы ускорить принятие этих концепций на уровне правительства. Это и рекомендация учебников, то, о чем говорилось, и рекомендация программ, стандартов. Это касается не только школ, но и высших учебных заведений. И вот математика, где мы немножко просели за последние годы, причина в основном та, что у нас не было никакого требования к этим стандартам. То есть каждый читал математику, как считал нужно. Владимир, я еще один предложение хотел сделать. Вы на заседании Общественной палаты в 2022 году сказали, что рейтинг является инструментом глобальной конкуренции. И действительно, нам сейчас важно, утверждая новую программу, учитывать и наше международное положение, и глобально конкурировать. Вами была принята наша идея создания рейтинга «Три миссии университета». Это было 5 лет назад. Сейчас в этом рейтинге участвуют две тысячи университетов мира. Это самый крупный рейтинг в мире. И он охватывает 112 стран, 154 российских вуза. Что он показал? Что наша система образования вот, имеет хорошую базу. Например, по количеству вот, участвующих университетов в рейтинге мы на третьем месте в мире, а по количеству ведущих университетов, ну, достойных университетов, на пятом месте в мире. Таким образом, вот рейтинги надо поддерживать. Но вот появилась новая идея. Страны БРИКС. Они обратились к нам, они не охвачены вот этими исследованиями, создать рейтинг для стран БРИКС. Мы разрабатываем сейчас методику. В ближайшие дни на Совете Союза ректоров мы примем эту методику. И в октябре на саммите БРИКС, я думаю, это вы будете вести, в рамках саммита мы доложим результаты рейтинга для стран БРИКС. И еще маленькое заключение об оборудовании. Владимир, то, что министерство и вот правительство приняло решение университеты включить в программу «Наука университеты» по покупке оборудования, раньше этого не было. Революционным образом изменила ситуация, ну, сильным образом изменила ситуация университета. Московский университет купил за эти годы на 4 миллиарда новейшее оборудование. Это обсерватории, это лазерное оборудование, вакуумное оборудование и так далее. Причем, если раньше это было 10% иностранного производства, сейчас Московский университет вот, по отчету 35% нашего производства. Мне кажется, что эта программа еще и стимулирует промышленность для того, чтобы стараться вот работать на нашем рынке, удовлетворять потребности университета, ну и институтов Академии наук. Я бы очень поддержал эту программу. Спасибо, Владимирович.
Угу. Так и будем делать. Что касается рейтинга для БРИКС, это очень хорошее предложение. Мы председательствуем в этой организации в этом году, обсуждаем с коллегами вопросы нашего сотрудничества в 2024. Вот только сегодня я с нашим другом разговаривал, с председателем КНР на этот счет тоже. Мы касались и сотрудничества в области БРИКС. Хорошая идея. Спасибо, что сказали об этом, потому что надо до встречи в верхах, что называется, надо проработать это на рабочем уровне. Обязательно это сделаем. Спасибо. Николай Михайлович, а как эта работа поставлена в Питере? Я имею в виду со школами, прежде всего.
Так, спасибо большое. Здесь можно много рассказывать. Вот на экране Михаил Валентинович Ковальчук. Его идею мы реализовали несколько лет назад. Создали специальные лаборатории, в которых работают, приходят из школ Ленинграда и области, даже приезжают из других регионов страны. И назову цифру, по-моему, более 100 школ города и области ребята учатся на нашем оборудовании. Безусловно, это повышает интерес к самому поступлению в Санкт-Петербургский университет. Но вот я не планировал выступать, Владимир Владимирович, вы задали, предложили мне, поэтому то предложение, которое я хотел оставить, я все-таки выскажу. Оно управленческое, оно простое. Думаю, что его не поддержат, но оно должно прозвучать. На совещаниях, которые уже проходили, например, с Росатомом, оно было поддержано. Помню, как известный всему миру Фетисов сказал: «Да, это надо делать». Не ссылаясь на него, а ссылаясь на опыт Санкт-Петербургского университета, скажу. Математическое образование, оно, безусловно, качество его, от него зависит качество подготовки инженеров и качество подготовки специалистов естественных наук. Но поверьте мне, и качество подготовки специалистов в области общественных и социальных наук. Все мы, кому далеко за 30 или 40, поступали в университеты, имея общую программу, в которой мы все проходили математику на одном уровне. Сегодняшний студент, общение с ним показывает, если он мне на вопрос отвечает так, что он у нас гуманитарий, поэтому у него с математикой плохо, извините, он не может не понять, что его спрашивают, он не может четко сформулировать вопрос. Это относится и к естественникам, и к гуманитариям. К сожалению, это так. Очень простое решение, как повысить качество преподавания математики и в вузах, и сделать единство, и решить проблему интереса к преподавателям, и чтобы их стало больше. Давайте поймем, что если мы в каком-то там девятом классе делим все классы на три группы и говорим, вот это гуманитарии, вот это полугуманитарии, вот это естественники, то, следовательно, те, кто выходит из наших школ, это те, кто знает математику, физику плохо, а порой и очень плохо. Когда дочка меня спрашивает, папа, куда идти, я хочу быть юристом, я ей говорю, доченька, для того, чтобы быть хорошим юристом, надо хорошо знать математику, а не обществознание. Так вот, давайте введем ЕГЭ по математике обязательное. Я бы очень хотел это сделать и подготовил свой университет, наш с вами университет, к этому решению. Но прекрасно понимаю, что если математика станет обязательной и для факультета Гергиева, и для факультета Михаила Борисовича Петровского, и для вашего, нашего юридического факультета, то мы начнем падать в рейтингах поступающих, потому что сейчас у нас самый высокий рейтинг ЕГЭ среди классических университетов, а тут же он упадет. Но уверяю вас, качество подготовки выпускников и юристов, и социологов, и психологов возрастет. Для этого надо признать, что в школе сдавать ЕГЭ по математике, а потом ЕГЭ по математике во всех образовательных программах, я бы даже подчеркнул, во всех, а то предлагают программы, связанные с искусствами, не включать в число. Если прекрасно поет, но математик очень низкого уровня, без хорошей мамы, папы или менеджера, этот певец в этой жизни не устроится. Ему нужно мозги поставить на место. В общем, вы спросили меня, как мы работаем со школами. Очень активно работаем, радуемся. Хорошо работают деканы и физического факультета, и химического факультета. Но если мы хотим, чтобы к нам приходили более сильные выпускники, и чтобы в целом образование в России стало более фундаментальным, и высшее образование в том числе, математика должна быть обязательной для всех. Спасибо.
Спасибо большое. Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным, хотя ваше внимание как юриста, но тем не менее внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки. Но вы все-таки перед тем, как внедрять это в Петербургском университете, обсудите этот запрос на научном совете у себя в ВУЗе.
Обсуждали. Люди согласны.
Согласны. Да. Вы сказали, что ваша дочь согласна сдавать математику при поступлении на юридический факультет. Вы с ней все-таки поговорите не как с младшим партнером, а как с равным партнером. И потом мы с вами еще обсудим этот вопрос. Хотя идея сама по себе, но она такая перспективная. Да, я слушаю вас.
Владимир Владимирович, очень интересно, я думаю, что и все, когда это услышат. Когда мы обсуждали это с Росатомом, рядом сидел Фетисов. И я так рисковал, но обратился к нему, вот говорю, уверен, что у вас математика на хорошем уровне. Он ответил, да, неплохо. А потом мы поговорили один на один, и он мне говорит следующее. Прихожу в школу родную, и директор школы мне говорит, Фетисов, ну куда ты пошел? Ты бы был великолепным математиком. Зачем тебе этот хоккей? Он говорит, ну я и там неплохо чего добился. И начал рассказывать о том, как ему в хоккее помогает математика. Вот наш декан факультета искусств Гергиев, уверяю вас, прекрасный математик. Вы же его хорошо знаете. Он умеет считать, он умеет анализировать, принимать решения. Это первая реакция. А он, Миша, тянет руку. Миша, Михаил Валентинович, тянет руку, поддержать, наверное, хочет. Все, я заканчиваю, а то я уже много времени забрал. Простите.
Да-да-да, я боюсь предоставлять слово Михаилу Валентиновичу, потому что, чего бы он ни говорил, в конце концов, окажется, что он прав по любому вопросу. Но, тем не менее, конечно, не могу не предоставить ему слово. Пожалуйста, Михаил Валентинович.
Владимир, спасибо большое. Я буквально очень короткая реплика в пандан с тем, что сейчас говорилось. Вы знаете, мы как-то с вами обсуждали, ведь творческих людей всех объединяет одна вещь. У композитора 7 нот, у художника 7 цветов, у писателя-поэта 2-3 десятка букв в алфавите, а у ученого 10 цифр. То есть люди, которые создают вселенную музыки, живописи, литературы и науки, они с детства приучаются к оперированию малым количеством абстрактных символов. И это наше конкурентное преимущество. Мы говорим о творческих людях. Ну так у нас много творческих людей, потому что у нас в школе все учились. Вот другое дело, что Николай Михайлович рассчитывает, что я его поддержу. ЕГЭ надо. Я бы считал следующее. Надо принимать математику, сдавать при поступлении, скажем, в консерваторию. Это один вопрос. Но вот мы последний раз, вот Дмитрий Анатольевич хорошо помнит, Андрей Александрович и многие сидящие, мы обсуждали премии молодые, молодежные. И практически премии была на самом деле, при том, что был очень хороший уровень, но катастрофа в сумме, премии все или прикладной характер, исчезли фундаментальные работы. Это как раз связано с тем, что мы рубим сук, на котором сидим. Если у нас не будет гумуса фундаментальных исследований, которые как бы в моменте бессмысленны, у нас не будет будущего. И поэтому я думаю, что надо вводить... Понимаете, люди все, они потом определятся, но они будут хорошими хоккеистами, музыкантами, композиторами, если они будут с детства приучены оперировать малым числом абстрактных символов. Понимаете, и физика, это вот как многие считают, физика и математика это не предмет, это методология. И любая область знаний из-за логической, простите за вульгаризм, описательной, превращается в науку тогда и только тогда, когда в нее приходят физические методы исследования математических аппаратов писания. Вот я не знаю, поддержал ли я Кропчева, но вот сказал просто вот, что вот сейчас считал. Правильно. Спасибо большое.
Вот я чувствую, что и то, чем я занимаюсь, не лишнее дело, потому что я не считаю себя вправе вас ограничивать в чем-то, но сдерживать иногда нужно, я так понимаю. А вот мы сейчас спросим Кацова Владимира Михайловича. Вот он занимается такой отвлеченной наукой, казалось бы, на первый взгляд. Нужно специалистам вашего профиля сдавать математику, либо изучать дзюдо?
Нет, ну, к дзюдо у меня особое отношение, так сказать, очень уважительное, но специалистам нашего профиля нет необходимости, наверное, всем поголовно заниматься дзюдо. А вот уже касается потребностей острых в математике и физике, конечно, та наука, которой я занимаюсь, это теория климата и прикладные аспекты всякие. Там, конечно, без математики, ну, ни шагу. Поэтому я очень солидарен с тем, что здесь было сказано, и вот сидящим рядом со мной Максимом Яковлевичем. И мне особенно понравилось... предложение по поводу вот такого кинематографического выхода. Я думаю, что вот романтизация этого всего дела, она исключительно важна, и она может быть намного сильнее, чем даже открытые уроки там в масштабах всей страны. Спасибо.
Спасибо. Полностью поддерживаю. Я уже много раз вспоминал разговоры с нашими выдающимися писателями, в том числе с Данилом Александровичем Граниным. Последний мой с ним разговор, он тоже об этом говорил. И, безусловно, вы правы. Николай Михайлович, я понимаю, что сегодня вообще можете себе все позволить, потому что у вас день рождения, 65 лет, и мы все вместе вас поздравляем с этой замечательной датой. Вас и университет у него сегодня тоже сегодня, по-моему, юбилей. Так что мы вас поздравляем все. Спасибо большое. Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Прошу вас.
Владимир, можно несколько слов сказать Голикову?
Да, Татьяна Алексеевна, прошу вас.
Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Буквально три момента, которые я хотела отметить в дополнение к тому, о чем коллеги уже говорили. Тот проект стратегии, который мы сегодня рассматриваем, он в большей степени ориентирован, ну так получилось, на технические отрасли науки. И, к сожалению, гуманитарные науки вот в этой обновленной стратегии упоминаются только вскользь. И очень жаль, конечно, что мы здесь, может быть, не обратили должного внимания на такие отрасли, которые, в общем, тоже влияют на безопасность и качество жизни населения, как образование, о котором сейчас много говорили, и культура. Вот про это практически ничего нет. Но хотелось бы, чтобы все-таки стратегия, поскольку она носит всеобъемлющий характер, эти моменты отражала. Второе направление, о котором я хотела сказать, здесь так как-то сделан крен в сторону отбора перспективных направлений научно-технологического развития. Ну, понятно, что, наверное, в стратегии не определишь все, поскольку это такой верхнеуровневый документ. Но там есть такой пассаж, в котором написано, что только для перспективных направлений, которые отобраны, мы перестраиваем систему образования и подготовки кадров. Мне кажется, что вот такой, так, как такой подход нужно скорректировать, потому что мы делаем перестройку системы образования не только для перспективных направлений. Безусловно, это приоритет, но упускать все остальное мы не можем. Вот мы сейчас говорили там, о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда. Но, может быть, не очень четко Сергей Сергеевич сказал, но мы только с 2023 года ввели новую систему профориентации. Вот она только-только заработала с этого года, и мы вместе с председателем проводили довольно всеобъемлющую стратегическую сессию, на которой Максим Яковлевич тоже присутствовал и свои предложения вносил. И сейчас у нас вот эти направления, о которых мы говорили, очень серьезные проработки, включая некоторые подходы к изменению сдачи единого государственного экзамена, я не буду забегать пока вперед, их мы сейчас обсуждаем с экспертами. И, что важно, Владимир Владимирович, ректорам, наверное, вузов это не понравится, но мы неоднократно с Валерием Николаевичем говорили о том, что у нас есть дополнительные испытания в высших учебных заведениях наряду с результатами ЕГЭ, и вот в этих дополнительных испытаниях не всегда есть те предметы, которые нам нужны для того, чтобы студенты ориентировались именно на те естественные науки и на те профессии, которые нам нужны в будущем. Поэтому эта тема очень тонкая. Экспертное сообщество, как правило, делится на несколько частей. Одни являются сторонниками одного, другие сторонниками другого. Совершенно справедливо сказал ректор Санкт-Петербургского университета, что вот у него такая позиция, а у других может быть другая. И это тоже обсуждается, и это тоже есть на повестке. Есть сторонники такие и такие. Но тонкий момент, но это, я вас заверяю, у нас в работе, и мы этим занимаемся. Еще один момент, о котором я бы хотела сказать, это медицинская наука. Особая наука, она абсолютно есть в стратегии, в приоритетах, но ее особенность состоит в том, что результаты научных исследований мы получаем не только в научных лабораториях, мы получаем еще в учреждениях здравоохранения, потому что любые научные разработки, чтобы проверить их качество и эффективность, мы должны прийти в учреждения здравоохранения, провести клинические исследования, клинические испытания, и если они подтвердятся на конкретном человеке, то тогда этот препарат, медицинское изделие и технологию мы можем применять. И нам очень важно, чтобы здесь между фундаментальными разработками и тем, что потом становится прикладной наукой и внедряется в практику, не было разрыва. И это абсолютная особенность медицинской науки, поскольку она работает с конкретным человеком и конкретным пациентом. И мы очень четко это поняли и проследили на той генетической программе, которую мы реализуем, о которой мы вам будем рассказывать совсем скоро, на следующей неделе, на форуме будущих поколений для будущего для медицины. И в этой связи я хотела заключительный момент отметить. Здесь есть головные организации. прописывается как институт. Понятно, что здесь тоже нет критериев отбора этих головных организаций. Наверное, они могут быть использованы только для каких-то направлений. Но я снова обращаюсь к той же медицине. У нас, как вы хорошо знаете, и в системе Минздрава, и в системе Миноборнауки, и в системе Федерального медико-биологического агентства есть ведущие институты, которые работают по одному направлению, добиваются определенных и фундаментальных, и прикладных успехов. Но как выбрать там головной институт по конкретному направлению или головную научную организацию – это большой вопрос. Это авторитетные учреждения, и очень сложно, ну просто я это хорошо знаю, очень сложно такой отбор провести. Поэтому я за что? У нас есть особенности, есть необходимость дополнительной проработки таких чувствительных вопросов. Как вы сказали, в недельный срок это должно быть сделано, но все-таки есть верхнеуровневый документ стратегии, а есть уже прикладные вещи, которые нужно реализовывать. И здесь надо как-то очень аккуратно это пройти, чтобы не навредить. Вот на этих моментах просто хотела остановиться. Спасибо.
Спасибо большое. Дмитрий Анатольевич, есть что добавить?
Владимир, я буквально два слова скажу в отношении того, сейчас обсуждают все, Максим Яковлевич то, что сказал. Вот про этот юридический бульдозер, два слова. Значит, на самом деле, конечно, действовать надо аккуратно, но вот упомянутая проблема регулирования беспилотных транспортных средств. Необходимость отрегулировать эту сферу как высокотехнологичную была понятна уже в 2019 году. А судя по тому, что я сейчас услышал, документа так и нет. Понятно, сложная история с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах, с точки зрения контроля за состоянием человека. Но это важнейшее технологическое направление развития. Поэтому я бы всецело поддержал настрой на то, чтобы действовать более решительно в сфере нормативного регулирования передовых технологических разработок. Потому что по 5 лет, если мы не можем вот такую задачу решить, конечно, нас не делает в этом смысле сильной страной. Здесь действовать нужно гораздо быстрее. И еще хотел бы всецело поддержать, Владимир, то, что вы сказали, в части сохранения уровня финансирования. Понятно, время сейчас очень сложное. Задачи, которые решают государства, действительно, ну, такие коренные с точки зрения сохранения даже нашей страны. Но все равно нужно учитывать и инфляционные процессы, и массу других вопросов, которые связаны с формированием бюджета. И постараться все-таки обеспечить нашей науке должный уровень финансирования с учетом этих факторов, о чем вы сказали в самом начале. Ну и документы, которые мы сегодня рассматриваем, они были несколько раз рассмотрены на президиуме Совета по науке и в других организациях. Их нужно доработать и, конечно, поддержать.
Спасибо. Я, конечно, я уже высказался по этому поводу. Еще раз хочу сказать, даже, ну, добавлю, даже в очень тяжелых условиях Великой Отечественной войны мы решали вопросы фундаментального характера и думали о будущем. Но уж сегодня-то тем более мы должны эти вопросы не упускать из поля своего зрения. И будем, безусловно, работать. Мы еще с коллегами из правительства на этот счет поговорим, вернемся к этим вопросам. Я хочу всех поблагодарить. Сегодняшняя наша встреча прошла достаточно живо и в то же время содержательно, с пользой. Я попрошу Андрея Александровича Фурсина подготовить проект окончательных документов. Спасибо большое, и сегодня вечером мы еще со многими коллегами увидимся. Всего хорошего, благодарю вас.